Алексей Феофилактович Писемский. Подводный камень. Роман господина Авдеева. Статья. Роман господина Авдеева. Примечание. Роман Авдеева. Годы жизни 1821-1876. Подводный камень был напечатан в «Современнике» 1860, номерах 10 и 11. Авдеев – второстепенный либеральный писатель, известность которого связана преимущественно с тремя романами «Тамарин» 1852, «Подводный камень» и «Меж двух огней» 1868. В связи со своей книгой «Наше общество» 1820-1870, «В героях и героинях литературы» 1874, Авдеев написал очерк о героине «Тысячи душ» Настеньке Годневой. Состоит из двух частей и имеет то удобство, что рассказывается двумя словами. Эти два слова – «Поленька Сакс». Примечание. «Поленька Сакс» – повесть Дружинина, напечатанная в «Современнике» в 1847 году и вызвавшая одобрительную оценку Белинского в статье «Взгляд на русскую литературу» 1847 года. Повесть Дружинина развивала мотив романа Жоржа Санда «Жак» 1834 года. Удобство немаловажное для библиографов и чрезвычайно важное для авторов, пишущих со второй руки. Существенные изменения, которые господин Авдеев сделал в «Поленьке Сакс» и которые он отчасти взаимствовал из «Кто виноват?» Примечание. «Кто виноват?» – роман Герцена, опубликованный в 1845-1847 годах в «Отечественных записках» и «Современнике». Отчасти выдумал сам. Состоит в том, что Поленька Сакс, у господина Авдеева Наташа Соковлина, во-первых, выходит замуж, по ее мнению, за очень достойного человека. Не только без наивного детского равнодушия к этому человеку, как было и следовало быть настоящей Поленькой, а по чувству глубокой привязанности к нему, вследствие социального уважения к его лицу и характеру, и по ее собственному выбору. Во-вторых, она потом влюбляется не вследствие простого, непосредственного увлечения, как опять-таки было с ребяческой Поленькой, а по сознанию умственного превосходства над ее мужем его соперника. Смотри, кто виноват. Влюбляется, стало быть, не в блестящего титулованного юношу, самую судьбой предназначенного для легких побед над неопытными сердцами, а так сказать, в героя мысли, пародию на Бельтова, переделанного и переименованного в Комлева, и оставляя для этой пародии не только мужа, но вдобавок еще и сына. В-третьих, за эту пародию она замуж не выходит, потому что пародия, как и следует ожидать от лица такого звания, не берет ее, говорит, что так гораздо лучше. В-четвертых, погулявши по белу свету с новым избранником сердца, новая Поленька Сакс, подобно своему первообразу, догадывается, что это только так, а что настоящая, прочная и беспредельная привязанность в ней остается все-таки к мужу. Тем не менее, даже и при этой догадке, и уже наперекор своему первообразу, она не чувствует над собой никакой катастрофы, получает от поругавшегося над нею человека уверение в истинном почтении и возвращается под кровлю мужнего дома. Кукольный муж, в свою очередь, величайшим трагизмом своего положения почитает одиночество и поэтому принимает ее в свои объятия, с таким блаженным чувством, какого он не испытывал даже в то время, когда она не знала никаких посторонних объятий. К числу изменений следует, кроме этого, отнести и то, что роман свой господин Авдеев рассказал своими собственными словами, не позаимствовавшись ни у кого ни одной фразой, и рассказал при том словами столь отборными, какими по преимуществу рассказываются только умные вещи. Да где же тут подражание или заимствование, скажут нам. Это совершенно новая и оригинальная вещь. Брачные и любовные отношения составляют одну из величайших социальных задач не только нашего времени, но и времен прошедших и будущих. Что же удивительного, если бы господин Авдеев, желая быть писателем своего времени, и в выборе своего сюжета встретился не только с двумя, а с целой сотней писателей. Изумительного тут было бы одно, что между изящными литераторами, людьми, большую частью консервативными, так много вдруг явилось таких, которые отзываются на голос времени. Господин Авдеев отнесся при том к этой значительной задаче совершенно по-своему, иначе, чем оба предшествовавшие ему писатели, из которых один остановился пред нею, как перед китайской стеною, не предложивший никакого решения, а другой порешил ее по китайскому кодексу 10 тысяч церемоний, законным расторжением законного брака и столь же законным вступлением в другой законный брак. В мыслительной способности господина Авдеева совершился процесс такого рода. Если любовь – чувство непроизвольное, столь же мало зависящее от нашей воли, как, например, ощущение голода, и если она в высочайшей мере чувство законное, вследствие этой самой непроизвольности, то никакая санкция этого чувства не должна представлять для него никаких затруднений. Признавать за этой санкцией какие-нибудь обязанности и основывать на ней какие-нибудь требования так же неразумно, как желать, например, теплого снега или холодного огня. А не признавать за ней никаких обязанностей и стеснять себя ее условной важностью, значит поступить нисколько не благоразумнее, чем поступают раскольники, известные под именем хлыстовцев, которые бичуют собственными руками свое тело для спасения будто бы души своей. Этим смелым выводом, продолжает наш воображаемый возражатель, господин Авдеев может быть кому-нибудь и обязан, только уж никак не тем произведением, в подражании которым его обвиняют. Да и что значит самое это слово «подражание»? Последующий писатель есть законный наследник умственного капитала всех своих предшественников, наследник на том же самом равном праве, по которому он говорит на своем природном языке, и, не беспокоясь об изобретении новых букв, пользуется употребительной в его отчестве азбукой. К положению господина Авдеева и вообще к положению всякого передового писателя в значительной степени применяется то, что один из сильнейших мыслителей нашего времени, примечание, один из сильнейших мыслителей нашего времени имеется в виду знаменитый французский критик и поэт Шарль Огюст Сен-Бев, годы жизни 1804-1869, неоднократно писавший о Вергилии, высказал защиту любимого им Вергилия, чуть не 2000 лет обвиняемого в подражании будто бы Гомеру. «Я краснею», — говорит тот гениальный мыслитель, «я закрываю лицо свое, когда мне говорят о воровстве или подражаниях Вергилия. Так бывает мне за новейшую критику. Наши аристархи, потерявшие из виду цель Энеиды, ни слова не понимая в ее историческом смысле, в ее социальной необходимости, в ее политическом и религиозном значении воображают, будто эти 10 тысяч стихов не более как упражнение версификации. Они открыли, что расположение первых 4 песен отзывается явным подражанием, соответствующим песням Одиссеи. То же самое замечают они относительно описания игр и Энеева щита в 5-й песне. Они отыскали пропасть сравнений стихов и полустишей, будто целиком переведенных из Илиады. Одним словом, они приняли за сущность поэмы то, что, собственно, я называю техникой. И так как они ничего не смыслят далее этой техники, то и произнесли, свойственной ими докторальностью, что Вергилий создал не более, как подражательное произведение, что пальма изобретения оригинальности принадлежит певцу Ахиллеса. Они не понимают, какой незаслуженной обидой считал подобный упрек Вергилий, сказавший по этому поводу, что ему гораздо легче было бы украть у Геркулеса его палицу, чем хоть один стих у Гомера. Странно, что Вергилия, к довершению всего, до сих пор еще не обвинили за то, что он писал тем же гекзаметром, сочетанием долгих и коротких слогов. Я, со своей стороны, между двумя великими поэтами вижу другое отношение. Я нахожу, что они настолько отличаются один от другого, насколько могут лишь отличаться два столетия, разделенные промежутком тысячи лет. Нужно быть слепым, чтобы не заметить этого, и нужно быть помешанным, чтобы смешивать такие вещи. Для убеждения в этом достаточно одной, сколь-нибудь существенной параллели. Такую параллель я нахожу между Андромахой и Брезидой Гомера и между Лавинией и Дидоной Вергилия. Нет ничего ни более прекрасного, ни более трогательного, не более исполненного поэзии, как прощание Гектора и Андромахи. Я желал бы моим красноречивым удивлением хоть что-нибудь прибавить к столь справедливо заслуженному удивлению 30 столетий. Что мог сделать Вергилий лучшего? Ничего. Идеальнейшая сторона человеческой жизни, какую представляет собой законная супружеская любовь, безраздельно принадлежит Гомеру. В этом отношении после него ничего нельзя сделать. Разлука Брезиды тоже довольно трогательна, но так как ее положение, хотя и допускаемое греческими правами, гораздо ниже и щекотливее, то этот эпизод решительно не выдерживает никакого сравнения с первым. общий тон Илиады возвышается или понижается сообразно естественной красоте вещей. Это закон греческого поэта. Все нечистое, необлагороженное, безобразное или возбуждает в нем насмешку, или отталкивает его –